Часть третья. Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить. Вергилий, Энеида, книга первая. Один. В среду зарядил дождь. Лондонское ненастье, промозглое и серое, обнажало бесстрастный лик старинного города. Бледные фигуры под черными зонтами, неистребимый запах сырой одежды, мерный стук ночных струй в оконное стекло. В Корнуолле дождь был другим. Он, как запомнилось Страйку, будто хлыстом стегал окна спальни для гостей в уютном доме тети Джоан и дяди Теда, где среди ароматов сдобы и цветов Страйк прожил несколько месяцев, пока ходил в сельскую школу в Сент-Мозе. Эти воспоминания всплывали у него в голове перед каждой встречей с Люси. Днем в пятницу дождевые капли все так же неудержимо плясали на подоконниках. За столом в приемной Робин аккуратно упаковывала новенького игрушечного десантника, подарок для Джека. А Страйк, расположившись в противоположном конце стола, выписывал ей чек в размере недельного оклада, без учета комиссии временных решений. Робин собиралась на третье за эту неделю собеседование по поводу настоящей работы и в своем черном костюме с низким узлом блестящих золотистых волос на затылке приобрела элегантный, собранный вид.
«Держите»,
— одновременно произнесли оба, когда Робин подтолкнул к нему идеальный пакет с рисунком из космических корабликов, а Страйк протянул ей чек.
«Здорово получилось», — признал Страйк. «Я бы так не сумел».
«Надеюсь, ему понравится», — ответила она, убирая чек в сумочку.
«Я тоже. Удачи на собеседовании. Место хорошее?»
«В принципе, неплохое. Отдел кадров медиаконсалтинговой фирмы в Уэст-Энде», — без особого энтузиазма сказала Робин. «Желаю вам хорошо повеселиться. До понедельника».
Из-за добровольно принятого решения курить только на улице, Страйку пришлось выйти на затяжной дождь. Едва умещаясь под козырьком входной двери на Денмарк-стрит, он говорил себе, что надо вообще-то завязывать и браться за восстановление нормальной формы, утраченной вместе с платежеспособностью и домашним уютом. Его раздумье прервал телефонный звонок.
«Могу тебе сообщить, наводка сработала»,
— торжествующе объявил Эрик Уордл. В трубке фоном слышался рокот автомобильного двигателя и гвалт мужских голосов.
«Быстро вы», — отметил Страйк.
«А как же? Мы тут не груши околачиваем».
«Значит, я получу, что хотел?»
«Я потому и звоню. Сегодня уже поздно. В понедельник пришлю с курьером».
«По мне, чем скорее, тем лучше. Жду у себя в конторе».
Уордл нагло хохотнул.
«У тебя ж почасовая оплата, верно? Потянуть время — милое дело».
«Зачем откладывать? Пришлешь сегодня вечером, будешь первым получать следующие наводки моего друга».
В повисшей тишине Страйк уловил голос одного из сослуживцев Уордла.
«Морду этого Ферни». «Заметано»,
— сказал Уордл.
«Отправлю попозже. Часам, наверное, к 7. Дождешься?»
«Не сомневайся», — ответил Страйк.
Дело доставили через 3 часа, когда он, пристроив на коленях пенопластовую ванночку, ел рыбу с жареной картошкой и смотрел по переносному телевизору вечерние столичные новости. Курьер позвонил снизу, и Страйк расписался за объемистый пакет из Скотланд-Ярда. Внутри была толстая серая папка с кучей отсканированных документов. Страйк вернулся за стол Робин и начал неспешно вникать в суть. В материалах дела имелись показания людей, видевших Лулу Лэндри в последний вечер ее жизни, отчет о пробах ДНК из ее квартиры, копии записей из журнала посещений, заполняемого охранниками дома номер 18 по Кентигерн Гарденс, данные о назначенных Луле препаратах, показанных при биполярном расстройстве, протокол результатов вскрытия, медкарты за истекший год, распечатки звонков с мобильного и городского телефонов, а также справка о содержимом принадлежащего топ-модели ноутбука.
Среди бумаг лежал DVD, надписанный рукой Уордла. Видео с камеры. Два бегуна. На бэушном компьютере Страйка DVD-привод не работал с момента покупки. Он сунул диск в карман пальто, висевшего у стеклянной двери, положил на стол раскрытый блокнот и продолжил изучение материалов из архивной папки с металлическими кольцами. За окном опустилась тьма. В золотистом кружке света от настольной лампы сменялись листы уголовного дела, подтверждавшие заключение о самоубийстве. Среди этих скрупулезных показаний, поминутного хронометража, переснятых этикеток от лекарств, обнаруженных в настенном шкафчике из ванной комнаты Лулы, Страйк раскопал крупицы истины, которые почувствовал за лживым рассказом Тензи Бестиги.